Переходим к ТЭЦ. Первый том, вторая часть. И здесь, когда мы изучаем ТЭЦ, мы изучаем эти две формы управления, игулим и йошер, окружности и прямые, общие и частные, или аннулирование через игулим в действии, или в каф, в линии. Практически. Экран, который стоит в П. Масса, который стоит в П. ПЛП. Из уст в уста буквально. Самых Т.
Еще раз. Талмуд и Сферот. Первый том. 69-я страница. Внутреннее созерцание. 65-й пункт. Отраженный свет делится на Сферот в соответствии с облачением Сферот прямого света. 65-й пункт. Из этого мы выяснили... Глубже пойми меру и величину отраженного света, которая не более и не менее, чем величина света, которую экран отразил обратно. То есть, та часть, которая пригодна для облачения в стадию далит. Если бы экран не отразил ее обратно, он поднялся наверх и облачил стадии высшего света, то есть стадию гимел, называемую зарампин, и стадию бет, которая называется бина, стадию алиф, называемую хохма, и также их корень, шорош, кетер. И поэтому считается, что стадия далит сама разделилась на те четыре ступени, которые облачил ее отраженный свет. И появились четыре уровня, один выше другого, без самой стадии далит, так как свет, который относится к ней, поднялся и облачил эти четыре ступени. И поэтому считается стадия далит подобная корню для них и называется кетером отраженного света.
Угу. Вопросы? Да.
Вы сказали, что есть работа в виде игулим и в виде йошер, как когда читали статьи. Но говорилось о третьей стадии, которая так передает. Что это означает?
Минуточку, я не понял.
Мы читали в статьях, где говорилось о Раве, нужно преклонение перед Ниацаним, и СП в П, и СП Возен. Два вида передачи. И мы там читали, что есть несколько стадий передачи.
Есть четыре уровня внутренней работы. Это не для нас. Передача в записках, передача письменная. Еще раз, это не статьи. Мы еще придем к этому. Итак, отраженный свет делится на сферот в соответствии с облачением сферот прямого света. И того, что мы выяснили, глубже пойми меру и величину отраженного света, которая не более и не менее, чем величина света, которую экран отражает обратно. То есть, насколько экран сможет отразить обратно, экран не знает, сколько перед ним имеется. Он знает, насколько он способен оттолкнуть. То есть, та часть... которая пригодна для облачения в стадию далит, если бы экран не отразил ее обратно, эту часть, она стала отраженным светом Орхозер. Он, отраженный свет, поднялся наверх и облачил стадии выше, то есть это отраженный свет, облачающий высший свет. То есть стадию Гимель, которая называется Зарампин, стадию Бет, которая называется Бина, и стадию Алиф Хохму, а также корень Кетер, и потому считается, что стадия Далит, четвертая стадия сама, разделилась на те четыре ступени, которые облачил ее отраженный свет. И появились... четыре уровня, один выше другого, без самой стадии далит. То есть после того, как она облачает высший свет в стадиях гимель, бет, алиф, шош, она сама, эта четвертая стадия, делится на четыре еще части внутри нее, так как свет, который относился к ней, поднялся и облачил эти четыре ступени. И поэтому считается стадия далит, четвертая стадия, подобной корню для них, и называется кетером отраженного света. То есть, если экран, который находился в Педерош, не оттолкнул бы свет, который к нему приходит, не облачил бы его, не выразил бы к нему отношения, то и гуф парцуфа не разделился бы на рош токсов и на те части, которые там образовались. Это понятно. Все эти части в теле, в гуф, где он знает, где у него табур, где у него хазе, там есть очень много тонкостей, которые мы еще не изучили, потому что гуф парцуфа, как наше тело, 613 частей, их взаимосвязи многочисленные, там уйма вещей. Откуда он знает, что это? Только из того, что он облачает три стадии перед ним в рож. В соответствии с этим он делит гуф, тело. А с четвертой стадии в ней нечего делить. Она не способна войти в контакт со светом. Поэтому отраженный свет, который облачает гимель бет алеф шорыш стадии, в соответствии с этим делится его гуф, его тело, прежде чем он что-либо внутрь получит. А потому что я, мое желание, входит в контакт со светом, который ко мне приходит, я его отталкиваю. Я к нему выражаю отношение, к этому так, к этому эдак, самым разным светам. Я их отталкиваю, я их чувствую. Вот это то, что разделяет, формирует мое тело и делит мои желания на самые разные части. То есть построение рож головы выстраивает гуф тела. Не наполняет тело, а выстраивает его. А потом имеется еще расчет, удар. После того, как он произошел, происходит зевук и получение вовнутрь. Но когда он получает внутрь, тело уже выстроено, упорядочено в соответствии с уровнями, и эти уровни находятся в связи с частями в рож. Третья часть в теле с третьей частью в рож, вторая часть со второй и так далее. Деление в гуф образовалось, когда он облачает отраженный свет. Он чувствует себя: вот это я облачаю так, а вот это так, а вот это так. И он делится. После того, как поделился, и в рож также имеются части в этих стадиях, тогда с ними входит в зевук, в связь, и начинает уже получать в те же самые части, определенные в теле, то, что облачил в соответствии в рож. Ясно или нет? Да, Марик.
Мы знаем, что действие экрана — это действие отталкивания. Как вдруг отталкивание превращается в облачение?
Отталкивание было в Цимцумале, в первом сокращении. После первого сокращения было принято решение. Я не могу быть только в отталкивании, я обязан достичь состояния, что я уподобляю себя Творцу Высшему. И тогда снова из мира сокращения, уже не из мира бесконечности, а из мира сокращения притягивается тонкая линия, кафдак, тонкая линия, то есть парцуф уже начинает получать в потенциале, не практически, потому что это уже после сокращения, и начинает получать в потенциале тот свет, который притягивался ему из мира сокращения, и состояние, которое уже образовалось. То есть над ним уже находится мир сокращения, над ним уже находится решение. Я для себя никогда не принимаю, а то, что сейчас придет, я приму ради отдачи. Это уровни. Он находится под этим уровнем, он принимает этот уровень, и поэтому сейчас он идет с ним действовать. И когда приходит свет, он отталкивает его и облачает. Это называется, что он его принимает. Потому что отталкивание от желания получать, а облачает от желания отдачи. Этим он выстраивает свой рож, но он строит рож из чего? Из того, что он внутри гуф относится к рож. Так в соответствии с этим его гуф делится, разделяется. Свет, который в нем пробуждает четыре стадии, пробуждает в нем сейчас деление на эти четыре стадии. И тело становится разделенным. Тело делится, и в рож тоже есть облачение, тогда он начинает делать расчет, сколько же получить в каждом свойстве в гуф ради отдачи. И он понимает, сколько он способен получить, а сколько нет в стадиях шорош, алиф, бет, гимель. Ну, Виктор, давай.
Мне, так как вы сейчас объяснили это определение... Не, я задаю вопрос.
Да.
Точно, как вы объяснили объединение... Верно. Определение о подготовке к Конгрессу.
Я понимаю теперь, что ты говоришь. Еще раз, да.
Что такое рож?
В потенциале. Планирование. Не обязывается ни в чем. У меня есть экран, массах, и я иду проверить в соответствии с своим экраном. Экран, который противится самому себе. Вот это называется, имеется экран в ПДРОЖ, что я поднимаюсь над моим знанием, над моим мнением, над моими желаниями, над моим разумом, над всеми моими расчетами, над всем моим стажем, со всеми моими воспоминаниями, тем, что я помню. Ничего из прошлого я не беру, кроме одного. Я сейчас действую в соответствии с тем, что мне пришло свыше, после того, как принял решение, что себя я от этого отсекаю. Тогда я, может быть, могу быть уверен, что то, что придет свыше, приходит действительно свыше, а не из того обмана, которым я себя обманываю. И тогда я делаю расчет. Какой расчет? Только относительно высшего света. Я для себя нет. Не существую и ничто, и нет у меня ничего. Я прилепляю себя к нему. Чего он хочет? О чем он думает? Какой у него план? Какая у него цель? Я с ним иду. В чем это не важно. Я заранее иду на это. Тогда приходит высший свет, и вот так нижний реагирует и строит парцов Гальгальта. Тут есть очень много расчетов внутри. В принятии ради отдачи это вещь очень великая. Читаем дальше.
10 сферот прямого света сверху вниз. 10 сферот отраженного света снизу вверх. 66-й пункт. И теперь имеется 2 вида 10 сферот в творении. 10 сферот снизу вверх и 10 сферот снизу вверх. Сверху вниз и 10 сферот снизу вверх. Так как имеется 10 сферот в высшем свете, а именно шорош-корень, который называется кетер высшего света, и 4 стадии, исходящие с кетером. Стадия алиф называется хохма, стадия бет называется бина, стадия гимел называется зерампин, стадия далит — это малхут. И порядок их снизу вверх, то есть от тонкого к грубому. Иными словами, тот, кто более тонкий, он лучше. А самый тонкий из всех, то есть шорош, корень, называется кетер. И следующий за ним, то есть немного более грубый, чем кетер, называется хохма и так далее. До самого грубого из всех, до малхут, которая ниже всех.
Да.
Как свет может быть грубым?
Почитай определение, что такое ор-ав, свет с большим авьютом. Что такое свет? Прежде всего, грубый, тонкий. Что такое свет?
Отдача.
Ну, так что такое грубый или тонкий?
В соответствии с кли.
Ну, так ты уже ответил, в чем это. Теперь почитай, что он ответил, но ты уже, в общем, правильно сказал. Свет — это проявление в кли, и зависит от кли, каким образом кли чувствует. Всегда говорят относительно получающий, так он тонкий или грубый. Это я его сейчас так чувствую, не то чтобы он таким был сам. Хорошо? Нашел определение?
Рэш Айнвав, страница Рэш Айнвав. Страница Рэш Айнвав, 276. Ответы на и определение. Пятое определение. Эй, свет грубый и тонкий. И после выхода 10 сферот прямого света из 10 сферот отраженного света, которые облачили они, остается отраженный свет внизу в виде света тонкого, грубого и тонкого, и пустым от света. И тогда обнаруживается их авиют и называется кли. Но прежде чем распространяется прямой свет в свет отраженный, оба они были смешаны друг с другом.
Понятно, да? То есть ты когда-то был преданным, был когда-то прямым, был когда-то четко предан этому. А сейчас раскрылось, что ты на это не способен. Это называется грубый, имеющий авиют, буквально. Читаем далее. Кто там? Орен?
Мы изучаем Рош и Гуф.
Да.
Если бы можно было, и вы могли бы объяснить о том, что мы учили в первой части урока, работа группы с Равом, и в продолжении статья «Свобода воли», о том, что массы должны следовать за индивидуумом. Как это связать? Как можно объяснить, как Рош и Гуф относительно группы и Рава? Реализация того, что он говорит нам, как это реализовывать.
Я не знаю, что сказать. Мы говорим об этом, в общем. Мы должны понимать, то, что мы изучаем повседневно, день за днем, это не учеба. Это наше развитие. Поэтому каждое утро, когда мы находимся здесь, сегодня, завтра, послезавтра, это этапы развития. Это не то, что мы изучаем некую статью, первый том, второй том, части такие или эдакие, подзаголовок такой или эдакий, нет. Мы в учебе материала мы выясняем этапы нашего развития. Поэтому очень важно затем, в течение всего дня, быть слитыми с тем, что мы изучаем. Все должно быть вокруг нашей встречи в эти часы урока. И обрабатывать урок, и не потерять его. И вот так в блоге, в самых разных местах это все проходит, заниматься им, возиться с ним как можно больше, потому что этим мы занимаемся вместе в едином разуме, в определенном этапе нашего развития. Это очень важно, и наша рожь, наша голова уже в этом едина. Это то, что я мог бы сказать. Я люблю что-то конкретное. Он рассказывает об очень высоких... На этой неделе я слышал на вашем уроке, надо было подготовиться мне к занятиям в нашем кампусе, что в своей жизни надо все время получать направление. И так и вы всегда открываете труды. И почему? Потому что это физическая система высшего света, которая действует в мире, она всегда дает направление тому, кто хочет себя направить. Мой вопрос. Вот так ли мы должны тоже каждый день в течение дня стараться во время утреннего урока, чтобы у каждого был MP3, и он, когда что-то свободное время, он открывает, слушает, и вот так получает связь с высшей системой.
Я даже видел в такой работе самого Рабаша. Тот же материал, который мы изучали в течение дня, он еще раз повторял то, что мы учили с утра. Он потом возвращался к нему в течение дня. Буквально так. Ну, не все. Не знаю я, все или нет. Я не думаю, что все. Но он повторял. И говорил об этом. Теми же словами. Вспоминая ту же статью или ту же часть из ТАСа, которую мы изучали. Это хорошо. Это говорит о том, что человек этим живет. Он получает из рож в гуф. Что еще ты сказал? Нужно ли ходить с MP3 или чем-то таким? Да, конечно, стоит MP3. С MP3, если человек может себе это позволить. Возможно. Да. Я не знаю, где есть на это время. Понимаешь? Зависит от того, чем человек занят. У меня на это время нет. Я все то время, когда не на съемках, и то нахожусь с Зором. Хотя Бенци говорит, что мы уже заканчиваем еще несколько недель. И мы закончим проходить Зоар, все тома. Потом будет что-нибудь другое. Но да, Рабаш делал так. Иногда я приходил к нему чуть раньше, скажем, на несколько минут до 9 утра. А он сидел и учил. Или писал. Что-то, связанное с утренним уроком. А затем, когда мы ехали в машине, то только о статье, которая была с утра, или о части ТАСС, мы разговаривали. Если нужно было в какой-то из дней, а это случалось часто, как минимум раз в неделю зайти в какую-нибудь поликлинику или как посетить врача, и когда проверяли у него сахар, не было тогда таких приборов проверять это у себя дома, то мы вместе с собой брали или статьи, листочки со статьями, не было еще книг, или томик, ТАСС, сидели в очереди и говорили об этом, учили. Ну, вот так вот. И, как правило, это тот самый материал, который был с утра. Или тот материал, который он готовил на конец недели. то, что он считал нужным. Поликлиника, куда он ходил, там было внизу, в Нью-Браке, я не помню, как эта улица. Не помню, как эта улица называлась. Там внизу, почти на выходе, на Жаботинске. Если ты едешь вниз, там, с левой стороны. Там была его поликлиника, мы туда ездили. Он жил на улице Минск, с правой стороны, первая улица. Когда спускаешься к Жаботинскому, ближайшая параллельная улочка, Минск 9, там же. Когда переехал в Нью-Брак, он часто переезжал с места на место. Есть еще здание на улице, не помню там, на пригорке, то, что они построили. Ну, как рабочий там работал, строили здания, дома. Да.
Вы говорите, мы сидели и учили вместе. Что это значит? Учитель, который находится в постижении, и ученик, и они вместе учатся вместе. Что значит, мы изучали вместе?
И мы во время урока учимся вместе. Ну, конечно, это что-то другое, отличающееся от обычного урока, особенное. Но я не думаю, что индивидуально сегодня можно передать эту науку кому-то. Мне кажется, нет. Мне кажется. Я думаю, что сколько я не пробовал в течение лет быть в особой связи с кем-то так или иначе, пытаться использовать разные возможности. Я видел, что или с моей стороны, или с его стороны, или с обоих сторон связь не произошла. И действительно, так еще до всех этих попыток мне было ясно, что только учеба в группе через интернет широким образом, когда неважно, где находится ученик, и так что только от него должно зависеть, тогда произойдет. Человек будет продвигаться. Не может быть сегодня. Это уже не будет работать. Это уже не сработает. И у нас это было не в здоровом виде. Не в виде принятом. Была группа, которая работала как группа. Ну, как-то. Так, как здесь. Меньше, разумеется, действиями и меньше разговорами друг с другом, но учили статьи, слушали об этом, говорили об этом. Вместе проводили субботы несколько семей. И еще. И я был очень отдаленным. Это было, ну, как сказать, неправильно согласно методике. Это был такой переходный период, и даже не знаю, как это назвать. Не надо брать, короче говоря, пример из того, что мы видим, того, что близко. Не нужно брать этот пример. Я не рекомендую. У него не было просто выбора. Просто у него не было выбора. Это то, что я могу сказать. Он взял кого-то и наполнил его, насколько мог. Он был, я был. Ну, что поделаешь. Конечно же, теоретически я мог бы получить в миллион раз больше. Но не случилось. Ну, произойдет потом. Это то, на что не стоит смотреть. Мы должны пользоваться тем, что есть. Есть высшее управление. И Творец управляет всем процессом. Свободный выбор у нас остается, и его необходимо реализовать. Я говорю только, что у меня нет учеников более близких и более далеких. Ученик сам решает, где он. Так и продвигаемся. А близкие или далекие, только согласно тому, насколько он хочет воспринять внутренний посыл и обработать его, реализовать его. Есть такие, кто это делает и сидят здесь. Есть те, которые более успешные находятся далеко, и мужчины, и женщины. И среди них, и от них не зависит степень близости. Ну, это так, все зависит от использователя, пользователя и только. Я вижу, что иногда ты хочешь подвести к какому-то пробуждению человеку, как-то приблизить его, и наоборот, свыше все делается наоборот. Давайте почитаем еще немножко.
Мы в пункте 67, на странице 69. Снизу вверх означает, что тот, у кого больше авиют, он более важен. Есть еще 10 сферот, вторые, в творении. Они в обратном отношении к 10 сферот высшего света. И это 10 сферот в отраженном свете, который поднимается от экрана в четвертой стадии, которые облачают 10 сферот высшего света. И их порядок снизу вверх, что означает от имеющего больше авьют к более тонкому. И тот, у кого больше авьют, он предваряет по свойствам, а тот, у кого меньше авьют, он более низменный. И это в обратном порядке к 10 сферот высшего света.
Понятно. Есть согласно чистоте или согласно грубости два вида измерения. Поскольку мы говорим о материи, и материя, облаченная в форму, облаченная в материи, насколько он более чист, насколько он близок к отдаче, и насколько может реализовать, и это все зависит от его авиюта, насколько он груб. Поэтому есть важность и авиюту, и закуту, грубости и чистоте. Если мы говорим просто о поведении, на том, насколько человек более тонок, это лучше, чист. Если мы говорим об исправлении, то насколько он более груб, у него есть авиют, тогда лучше. Ну, это понятно. На это нет вопросов, да? Хорошо. По крайней мере, это ясно. То, что связано с равом группы и учеником. Я бы хотел добавить что-то очень важное, и не забывайте. Не может быть, чтобы ученик уважал рава больше, чем бы он уважал группу. Это должно быть просто как формула. понятное и существующее в вечности. Потому что Раф имеется в виду внутренняя часть группы, тот посыл, который существует в группе. И поэтому не может быть, чтобы кто-то пренебрегал бы группой и уважал бы Рава. Имеется в виду внутренний посыл. Дальше.
68-й пункт. Малхут прямого света является кетером отраженного света. Таким образом, что тот, кто имеет наибольший вид, то есть четвертая стадия, она самая важная из всех, поскольку она является корнем всех десяти сферот отраженного света. Этих, весь этот отраженный свет не что иное, как часть света, которая относится только к ней. И масах-экран возвращает его обратно. И потому четвертая стадия определяется как свойство кетер, что означает корень, шорыш, как известно.
Вопросы. То есть, если человек работает в Малхут, все зависит от него, он может поднять кетер, и каждое его действие, по сути, приходит к какому-то кетеру. Но к какому кетеру? Это уже зависит от того, с каким авьютом он работает. Или он в Ибуре, или он в Инике, или в Мохин. То есть, к чему он приходит своим отраженным светом? Зависит от авьюта Малхут, с которой он работает. Всегда он Малхут. Всегда то, что он постигает девять первых. Тетришинот. Какая? Какой пакет этих девяти первых зависит от него, от Малхут? То есть, авьют Малхут определяет, какие у него будут девять первых. Или в виде неживом, или растительном, или животным, или говорящим. Или на уровне... Ну, там, на 20-м, 50-м и до 25-го, 125-го уровня. Да.
Рав, как это может быть, что в начале авиют идет в прямом порядке, потом наоборот?
Малхут превращается в кетер отраженного света. Шорош для отраженного света. Ну, какие проблемы?
Какой смысл?
Тебя путает слово «шорош», «корень». «Малхут» — это четвертая стадия, но она основная, начальная для десяти сферот отраженного света. Это не «авиют» — «шорош». Это, ну, скажем, корень, начало.
Вы можете в связи с этим немножко больше объяснить то исправление, в котором мы сейчас находимся, «малхут» и «кетер»?
И сейчас мы находимся, верно, в развивающемся последнем виде авиюта. Это самый большой авиют и общий. Главное, что он общий. То есть мы только в начале дней Машеха, но эти дни Машеха относительно всех предыдущих дней, шести дней, да, мы находимся будто бы в последнем тысячелетии. Разница в том, что раскрывается связь между всеми. Раскрывается Малхут, которая содержит в себе связь Малхут с Есод. Мы будем изучать это, может быть, немножко в Зоре. Он говорит там, связь Малхут с Есодом — это то, что раскрывается. Когда раскрывается сама Малхут, это животное, это уровень животный, неживое растительное животное. Если Малхут соединяется с Есодом, с Зерампином, это уже уровень говорящий. И поэтому связь, которая раскрывается между Малхут и Исодом, пробуждает в нас стремление к чему-то более высшему, к поиску смысла жизни. Потому что мы вроде и находимся в Исоде, будто бы в связи с ним, оттуда, откуда приходит к нам свет жизни, свет хохма. Мы ощущаем, что нуждаемся в каких-то исправлениях, чтобы что-то сделать. Весь наш мир нуждается в исправлениях. И Есод, кстати, он и объединяет все, спускающееся снизу вверх. Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, От, Есод. Нет в нем самом ничего особенного. Есть выше его 10, 5 основных сферот. Хесед, Нецах, Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, От. Это так же, как Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут. Есод — объединяющая сфера. Нет в ней ничего собственного. Это только микс объединения всех остальных сферот. С одной стороны, она вся включает все, с другой стороны, это место союза, брит, брия, творение и подворачивание
и крови, тифадама, то есть всех исправлений, связи между Творцом и Творением. И весь источник, откуда исходит свет, жизнь, кмалхут. Когда мы начинаем в наше время, в наши времена ощущать Йесод, то мы пробуждаемся и не знаем, что за жизнь, откуда жизнь. Мы умираем, а жизнь — это выше нас. Мы начинаем впечатляться и прочувствовать от того, что входим в связь с Йесод, которая постепенно пробуждается. Это и называется Дни Машеха. То есть свет, исходящий от него, должен притянуть нас наверх. Он является Захар, мужская часть, а мы, как Накива, Малхут, женская часть, и привести к Зивугу меж Захар и Накива. Это то, что мы намереваемся сделать. Все. Да, пробуждение точки в сердце, и говорится о том, что из Йесод выходит небольшое свечение к Малхут. И поэтому дни Машеха, когда с одной стороны каждый начинает все больше и больше ощущать, что у него есть собственное пробуждение, с другой стороны мы чувствуем, что мы связаны друг с другом, поскольку Йесод, он включает в себя сверху вниз все света, и когда все эти света все вместе проходят через Йесод, приходят к нам как один, но состоят из многих. И поэтому в Малхут, в нашем строении, он сейчас пробуждает это осознание, а то, что мы связаны. Потому что мы должны уподобить себя Йесоду. То есть свет, который мы получаем, он пробуждает в нас связь. Связь пока еще не хорошая, неправильная. Мы должны пройти осознание зла и еще исправление. Но, как бы то ни было, она уже есть. Это называется Дни Машеха. Потому что он Машех, он Мошех, он вытягивает нас, он нас поднимает. Да, Ицек.
Я хотел спросить относительно той формулы, которую вы сказали, Раф и группа. Правильно ли вы хотите сказать, как Творец дает творением, так и человек должен давать творением и должен любить группу?
Так же, как ты чувствуешь, что Творец тебя не любит, так ты чувствуешь, что и Раф тебя не любит.
Общее место у меня и Рава — это группа.
Верно. Это то, о чем мы и говорили. Общее место между нами — это группа. Мы все встречаемся только в группе. То, чего не было раньше, в прежних поколениях, когда был ученик и учитель один против другого. И в той группе, в которой мы встречаемся, там каждый определяет, находится он П или П, уста в уста или пэймозен, уста в уши, вместе против Рава. В конечном итоге это с Творцом. Ведь все же соединено до бесконечности. Ладно, перейдем к последнему.